услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге о небе и об аде. Множество опытов убедили меня в том, что человек, придя из природного мира в духовный, то есть умирая, уносит с собой все свое, то есть все, что принадлежит ему как человеку, кроме одного только земного тела. Вступая в духовный мир или в посмертную жизнь, человек обретается в таком же теле или образе, без всякого видимого различия. По крайности сам он не видит и не чувствует никакой разницы. Но тело его при этом уже духовное, отрешенное и очищенное от всего земного. А если духовное осязает и видит что-либо однородное духовное же, то это точно то же, как если бы природное осязало и видело предмет природный. Поэтому человек, обращаясь в духа, не замечает никакой перемены, не знает, что скончался, и считает себя все в том же теле, в каком он был на земле. У человека духа те же внешние и внутренние чувства, какие были даны ему на земле. Он видит, как прежде, слышит и говорит, как прежде, познает обонянием, вкусом и осязанием, как прежде. У него такие же наклонности, желания, страсти. Он думает, размышляет, бывает чем-либо затронут или поражен. Он любит и хочет, как прежде. Кто любил заниматься ученостью, читает и пишет по-прежнему. Словом, перейдя от одной жизни к другой, из одного мира в иной, человек как будто перешел только из одного места в другое, унося с собой все, что в нем было своего, человеческого, в такой мере, что никак нельзя сказать, чтобы человек после смерти своей, касающийся только земного тела его, что-либо утрачивал. При нем остается даже природная память. Он помнит все, что, живя на земле, слышал, видел, читал, чему учился, что думал с первого детства своего и до конца жизни. Природные же предметы, которые вообще не могут быть восстановлены в духовном мире, покоятся в памяти его, как они покоятся и в человеке, когда он о них не думает. Хотя внешнее или природная память и остается в человеке после смерти, но чувственное и природное в ней не воспроизводится в том мире, а заменяется духовным по закону соответствия. Духовное же это, представ зрению, является, однако, точно в таком же образе, как в мире природном, потому что всякое явление на небесах во всем подобно явлению земному, хотя в сущности своей есть явление не природное, но духовное. Но внешняя или природная память относительно предметов вещественных, времени и пространства, или вообще относительно всего природного, земного, не служит духу на ту же потребу, как некогда в миру. Потому что человек в миру, мысля по одному внешнему чувственному началу своему, без внутреннего чувственного или разумного начала, судит по природному, а не по духовному. Напротив, в будущей жизни, когда дух живет уже в мире духовном, он мыслит не по природному быту, а по духовному. Мыслить духовно значит мыслить по разуму или рассудку. Вот почему внешняя или природная память относительно понятий вещественных тогда покоится, а в дело идет только то, что человек их посредством на земле приобрещил к рассудку. Память вещественная потому покоится, что там вещественные понятия не могут быть восстановлены. Духи и ангелы беседуют по мыслям и чувствам. Духу их свойственно. Обо всем же, что не совпадает с этим, не может быть у них и речи. Здесь завершается наше первое чтение слова. Истинно. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть им хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь в мире. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веруешь ли сему? Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге пророка Иезекииля. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем останется, и беззаконие беззаконного при нем и останется. И беззаконник, если отвратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. Правде своей, которую будет делать он, жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, каких грешен, он умрет. Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суды правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив и не умрет. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Когда Божественное Слово говорит нам о жизни и смерти, оно говорит нам всегда, на самом деле, в своем подлинном смысле, о жизни и смерти духовных. Но так как Слово было дано нашему человечеству, для которого представление о жизни и о смерти связано исключительно с представлениями продолжения бытия своего. Ибо люди наши, лишенные какой бы то ни было связи с миром духовным, видят только жизнь своего тела и бытие свое пока связано с этим телом. И поэтому для них самым большим ужасом, самым страшным страхом является именно утеря, прерывание этого бытия. И они это прерывание называют смертью. Хотя на самом деле смерть тела и прерывание бытия человеческого и существования на уровне природного всего лишь является изображением и соответствием подлинной духовной смерти, то есть прерывание духовного бытия и духовного существования человека в Боге. Это можно понять из многих мест небесного учения веры, которое, хотя иногда оно и говорит в представлениях, вроде бы стопроцентно отвечающих взгляду человека современного, человека мирского, человека плотского на понятие о жизни и смерти. Тем не менее, по сути, всегда, абсолютно всегда, говорит нам прежде и только о жизни и смерти духовной. Если мы возьмем, скажем, такую фразу из небесного учения веры, под мертвыми, которые должны быть судимы в иной жизни, в смысле общем, имеются в виду те, кто умерли в мире, но в подлинном смысле те, кто не имеют в себе ни грана жизни духовной, уже отсюда мы можем увидеть, что и небесное учение веры разделяет в слове эти два смысла. То есть смысл общий, говорящий о вещах, которые доступны пониманию и человека телесного, и человека плотского. И смысл подлинный, который говорит исключительно о вещах духовных и небесных. И с плотским их пониманием не имеет ничего общего. Поэтому, когда небесное учение веры говорит, что так как погребение означает воскресение, оно также означает и возрождение, ибо возрождение есть первое воскресение для человека, ибо тогда он умирает относительно прежнего человека и воскресает человеком новым. Через возрождение человек из мертвого становится оживотворенным. Отсюда же ведет свое происхождение, в смысле внутреннем, вышеописанное значение погребения. Оно опять же подчеркивает, что когда слово говорит о погребениях и о воскресениях, оно имеет в виду не наши телесные мирские погребения и не наше телесное мирское представление о воскресении, как продолжение нашего бытия в мире духовном, а оно говорит исключительно и прежде всего о нашем духовном погребении и о нашем духовном воскресении, то есть о смерти в нас человека старого, человека, причастного исключительно к смерти духовной, и о воскресении нас для нового духовного бытия, новым духовным человеком. Именно об этом человеке, когда Господь говорил иудеям, Он говорил им, что тот, кто будет веровать в Меня, никогда не умрет. Если не знать этого, то фраза вот эта из Евангелия может остаться совершенно непонятной. Как не умрет? Сколько христиан веровало в Господа и умерло? Или они не веровали? Или Господь был неправ? Но Господь был прав. Человек живущий подлинной, духовной жизнью, он уже смерти не причастен. Та же смерть, которая имеется в виду под чисто материальным, человеческим пониманием, и которая является лишь соответствием и изображением этого процесса, то есть смерть человеческого тела, как изображение и соответствие смерти старого ветхого человека, к подлинному погребению, к подлинному воскресению и к подлинной жизни на самом деле имеют отношение, опять же, только через соответствие. Почему тогда слово говорит нам иногда в терминах, которые, как кажется, вводят в заблуждение очень многих? Да попросту потому, что слово говорит нам соответствие. И именно для того, чтобы человек мирской, плотской и природный, говоря и думая по своей плотской человеческой природе о погребении и воскресении, когда он говорит и думает это в рамках буквального смысла слова, то он по соответствиям причитается к ангелам и духам, которые в его словах только духовные и небесные. То есть тут как бы исполняется служение связи мира духовного с миром природным. Связи в данном случае осуществляемые исключительно через соответствие. И смысл, опять же, в том, что любой существующий на земле человек существует не просто так, а он существует для определенных служений. И иногда этим служением может быть просто осуществление связи между небом и землей. Причем, если связь эта остается вне его сознания, то он тогда как вьючная лошадь или корова, которая тащит груз, который ей не принадлежит, который ей не нужен, под чужим управлением, под чужой рукой и под чужим ярмом, которая хоть и служит, но служит бессознательно, не желая этого, в лучшем случае за кормежку, а в худшем только потому, что ее палкой гонят в определенном направлении. Но не только выражение в слове, собственно, и наше состояние, состояние, относящееся к нашей актуальной жизни, то есть состояние жизни в мире, смерти, воскресения, погребения, пребывания в мирах духа, восхождения на небеса и нисхождения в ад, на самом деле не более чем состояние, изображающее определенное внутреннее духовное сущность. То есть подлинная жизнь человека относится к его внутреннему. Все же внешние феномены его жизни, начиная от его феномена в мире телесном и кончая феноменами в мире духовном, все они только изображают и соответствуют нечто внутреннее. И до тех пор, пока ум человека сосредоточен на этих феноменах, пока он мыслит по ним, из них и через них, человек такой совершенно отделен от своего внутреннего. И это касается, между прочим, не только людей, живущих в мире. Это касается также и духов, пребывающих в мире духовном. Именно это отличает мышление ангелов от мышления, допустим, духов в мире духовном или же демонов в аду. Потому что ангел мыслит по внутренним понятиям, то есть они мыслят по причинам. Духи же и демоны ада, которые также думают духовно, ведь принципиальной разницы между ними и ангелами нет, они думают по эффектам и исключительно по этим внешним эффектам. И поэтому их мышление, хотя и тоже духовное, отличается от ангельского. Как небо отличается от ада, и как земля отличается от неба. Но тут важно понять, что именно по этой причине вовсе не одно и то же состояние и ощущение этого состояния бытия и состояние и ощущение этого состояния жизни и смерти. И вот тут проходит та полоса, где начинается заблуждение, в котором пребывают люди относительно представления о том, что такое жизнь и что такое смерть. Ибо человеку телесному свойственно принимать состояние бытия и существования за состояние жизни, а состояние небытия и несуществования за состояние смерти. Но это глубочайшая иллюзия, глубочайшее заблуждение. Но именно пребывающие в этой иллюзии и в этом заблуждении люди как раз и не видят в Слове Господнем ничего более, чем обетование о продлении своего существования в целую вечность. И там, где Божественное Слово говорит им о жизни, они думают о существовании своем, собственном. Именно потому, что у них происходит внутренняя подмена. Они принимают жизнь за существование и существование за жизнь. Поэтому для них жизнь – это существование, вне зависимости от качества этого существования. Смерть же для них – это прекращение этого существования. Но прекращение существования на самом деле – это опять же полная, совершенная иллюзия. Ибо любой человек по сотворении своем уже пребывает в состоянии бытия, и ничто не может его из этого состояния вывести. То есть, если человек сотворен, его бытие не прервется. В том или ином виде оно уже существует. Иллюзия того, что существующее может прерваться, заключается именно в том, что человек природный и плотской мыслит пространством и временем. Он видит, что в пространстве и времени вещи начинаются и заканчиваются. Он видит, что у других людей их телесное существование начинается и заканчивается. И так как он не знает и не желает мыслить ни о каком другом существовании, кроме телесного, то поэтому он пребывает в глубоком убеждении, что его существование подвергается постоянной опасности прекратиться раз и навсегда. Хотя на самом деле, если бы он мыслил не по существованию, а по своему подлинному бытию, то есть по бытию духовному, которое пребывает вне пространства и вне времени, он мог бы и понять, и достаточно просто, что то, что уже существует, то, что уже имеет бытие, оно не может прерваться. Вот в этом, кстати, как бы главное проклятие, внешнее проклятие, опять же подчеркивание, внутреннее нашего человечества. Потому что любое нормальное человечество, которая знает о духовном бытии, хотя бы о внешних феноменах этого духовного бытия, для них проблемы смерти не существует в принципе. Они знают, что их бытие нескончаемо. И поэтому они озабочены самым главным, а именно качеством бытия. Это достаточно естественно, потому что даже человек природный, настолько, насколько он не думает о прекращении своего бытия, допустим, завтра, а продляет его там на год, на 10 лет, на 20 лет, он тоже озабочен прежде всего качеством этого бытия. То есть, если человек не заботится о сохранении бытия, я имею в виду бытие телесного, если у него есть представление о том, что это бытие так или иначе будет продолжаться, что оно надежно защищено, то он думает прежде всего о том, каково будет его качество, то есть об имуществе, об удобствах, о наслаждениях. Но если бы человек нашей земли имел столь твердое убеждение в непрерывности своего бытия и непрерывности своего существования в вечности, то, возможно, он бы и тогда с гораздо большим вниманием относился к качеству этого бытия. Если же люди сомневаются уже в самом наличии этого самого существования, по окончании существования своего тела, то, естественно, они никогда не будут заботиться о подлинном качестве этого бытия, то есть о его духовном качестве. Так как небесное учение веры было написано для людей нашего человечества, более того, нашего времени, в котором само понятие жизни духовной, даже самое его примитивное выражение, то есть жизнь духовная как продолжение существования человека после прекращения существования его тела, Так вот, потому что в нашем человечестве утеряно даже это представление. Оно часто говорит о жизни и смерти именно в этом двояком восприятии человеческом. То есть, читая отдельные его моменты, вырванные из контекста, можно подумать, что когда она говорит о жизни человека, оно имеет в виду его жизнь после смерти. Например, Новый Иерусалим и его небесное учение, книга, которая, пожалуй, максимально приближена к плотскому восприятию человеческому, и которая ориентирована исключительно на вступающих в новую духовную церковь, для которых еще само понятие жизни после смерти является проблематичным и нуждающимся в твердом подтверждении веры. Так вот, для них небесное учение веры говорит, что человек сотворен так, что по отношению к своему внутреннему он не может умереть, ибо он может веровать в Бога, а также любить Его и таким образом быть связанным с Богом, значит, жизнь вечна. Но даже если при первом взгляде, я продолжаю статус дальше, внутреннее есть то, что называется душой, а внешнее то, что называется телом. Внешнее, называемое телом, приспособлено для служения в мире природном. Оно сбрасывается, когда человек умирает. Внутреннее же, называемое душою, приспособлено для служения в мире духовном. Оно не умирает. Это внутреннее тогда становится добрым духом и ангелом, если человек в мире был добр, и злым духом, если человек в мире был зол. То есть по прощению с этой цитаты может сложиться впечатление, что небесное учение веры говорит о жизни именно в смысле как продолжение бытия. То есть, потому что тут сказано, что внутреннее, называемое душой, называется в мире духовным, и оно не умирает. И можно подумать, что оно не умирает как для злых, так и для добрых. Но именно первая часть этой цитаты, которая говорит о том, что человек так сотворен по отношению к своему внутреннему, что он не может умереть, ибо может веровать в Бога, а также любить Его и таким образом быть связанным с Богом, то есть жить вечно, оно с точки зрения человека, естественно воспринимающего эту вторую часть цитаты, то есть то, что жизнь – это просто существование, звучит по меньшей мере нелепо. Он не в состоянии связать будет понятие существования с понятием любовью к Богу. То есть с его точки зрения будет получаться странно. То есть если человек не любит Бога, то он существовать не может. Как же говорится, что существовать будут и злые, и добрые, то есть жить. Но именно такие моменты служат как для сознания человека как бы шоковой терапией. То есть, читая это в непрерывной серии, он сначала с радостью воспринимает весть о том, что он будет существовать после смерти. И думает, что это и есть то, что он думает, есть жизнь. И что Божественное Слово думает тут, как бы совместно с ним и в тех же терминах. Но по мере вчитывания в текст, он начнет задумываться, он начнет видеть несостыковки логические. Если в него вера слаба, если он считает, что слово может ошибаться, то он заявляет, что небесное учение веры в себе безумно противоречиво, и его нужно отбросить. Если его вера настолько сильна, то он может устоять в той идее, что ошибаться может он, но не небесное учение веры, то он тогда оставляет без внимания первую часть цитаты и сосредотачивается на второй, продолжая по-простому истово веровать в то, что он не умрет после смерти и что это есть продолжение его жизни, но что он должен стать добрым, чтобы войти в эту жизнь добрым, не стать злым, чтобы не войти в нее злым. И только если он хочет взыскивать внутреннего, подлинного смысла слова, если он хочет перейти от церкви внешней к церкви внутренней, он, увидев противоречие и мучимый невозможностью оставить это противоречие вне своего внимания, начнет внимательно читать, сравнивать различные места из небесного учения веры, молиться Господу, чтобы он открыл ему подлинное понимание. И вот для него из сравнения этих двух номеров с другими может открыться та истина, что когда небесное учение говорит о жизни и смерти, оно имеет в виду нечто совершенно не связанное с его собственным представлением об этих вещах. И вот тогда в нем происходит как бы смена терминологии. Он вдруг начинает понимать, что жизнь и смерть, и существование, и несуществование – это совершенно разные вещи. И что личность существующая может быть мертва, а несуществующих личностей из несуществующих получиться не может попросту по определению. То есть такой человек начинает уже мыслить не по пространству и не по времени, а он начинает мыслить исключительно по состоянию. И вот такой человек в состоянии приблизиться к внутреннему или же духовному смыслу Божественного Слова, в нашем случае небесного учения веры, и приобщиться хоть несколько к духовным мыслям ангелов. Ибо приобщение к духовным мыслям ангелов получается отнюдь не по знанию соответствий, как очень многие думают из начинающих читать небесное учение веры, и не по науке соответствий, а прежде всего по своей способности отрешиться от привычных стереотипов мышления, связанных намертво с идеями пространства и с идеями времени. И способности начать понимать и Божественное Слово, и все относящееся к своей личной жизни вне пространства, вне времени и вне личностности. Из этого места такой человек может сделать совершенно однозначное и четкое заключение, что у каждого человека есть то внутреннее, посредством которого он существует вечно. Но живет лишь тот, у которого это внутреннее есть его собственным внутренним началом. Те же, у кого оно лишь присоединено изнутри и принадлежит не их личности, а присоединенным к ним духом и ангелом, через это лишь существуют, но от них не живут. И суть опять же заключается в том, что жизнь и существование человека, они связаны через соответствие. Человек, лишенный жизни, то есть внутренней связи с Богом, существовать не может. То есть, по сути, любой отпадший от Бога, любой прервавший эту связь с Господом внутри себя, как бы движется к подлинному несуществованию, то есть к прекращению своего существования. И вот его Господь спасает именно таким образом, что присоединяет к его чувствам духов, связанных, например, с его чувствами, а к этим духам более добрых духов, к ним еще более добрых духов, и так до ангелов духовного и до ангелов небесного состояния, через которые человек все равно продолжает быть в связи с Божественным, Высшим началом, пусть и не непосредственно, а посредственно. И через этого его существование продолжается и продолжается в целую вечность. Именно в этом заключалось в частности то внешнее спасение, с Спасение не просто для бытия, но для существования всех, без исключения, людей, как злых, так и добрых, которые Господь принес к нам своим первым пришествием. Суть заключается в том, что даже ангелы духовные по определению существовать не могут, потому что у них нет внутренней связи с Божественным началом. Ангелы духовные связаны с Божественным не через любовь, но через разумение. Соответственно, у них нет непосредственной связи с Божественным, которая не сияет в них. И Господь их спасает таким образом, что Он через ангелов небесных, или же через свое небесное, по сути, в этих ангелах, присоединенное к их духовному началу, продлевает их существование. И хотя их существование не имеет такого качества бытия, которое имеют ангелы небесные, но тем не менее оно имеет качество тоже ангельское, пусть и на порядок ниже, то есть качество ангелов духовных. Соответственно, Господь продляет бытие и духов в мире духов, которые тоже не могли бы существовать. Только качество их существования, истекающее из качества их бытия, тоже совершенно иное. И точно таким же образом Господь продолжает существование даже демонов в аду, которые внутренне совершенно мертвы, которые не имеют в себе не только божественного, небесного начала, из которых в них могла бы исходить подлинная жизнь, но которые в себе не имеют даже природного блага. То есть они даже внешне не причастны к этой жизни. И тем не менее они продолжают существовать, будучи мертвы внутри, но оживотворяемы как бы снаружи. То есть через присоединение своих внешних побуждений, эмоций, желаний к Господу посредством всей ступени, всех ступеней духовного мира, начиная от неба духовного и кончая духами вот этой вот, как называемой, нижней земли. Более того, для того, чтобы к их внешним побуждения могли быть присоединяемы эти духи, эти побуждения должны быть в них постоянно насаждаемы, что осуществляется через служение, потому что любое присоединение осуществляется через служение, если вы помните. То есть последнее начало существования божественной любви и божественной истины – это служение. Соответственно, в аду они вынуждены выполнять служение для продолжения своего существования. Потому что через внешнее начало этих служений к ним присоединяются все ступени божественного мира, от божественной любви до божественной премудрости, до самых нижних окончаний, через которые их существование становится возможным. Но, опять же я подчеркиваю, так как эти служения происходят в них не от внутренней любви, а от внешней необходимости, то есть они их выполняют по принуждению, не потому что они любят, потому что их заставляют их выполнять, то поэтому спасение к ним приходит не изнутри, не от жизни в них находящихся, которой в них нет, а снаружи. И если бы они этих служений не выполняли, то они действительно подвергались бы опасности перейти в небытие. То есть их существование было бы остановлено. И вот в этом заключается весь ужас для пребывающих в аду. Они всю жизнь ненавидели Господа в его служениях. Они всю жизнь как могли от них отбивались, извращали, переворачивали. И в том мире, в аду, оказывается, что они без этих служений обойтись не могут. Пока человек живет в мире, в нем самом может царствовать самый глубокий ад, то есть вообще не быть никакой жизни. но он заимствует свое существование через внешние миры природного. То есть мы знаем, есть злые люди, которые вообще никаких служений в мире не осуществляют, более-менее полезных для общества, для ближнего. Как, например, вот эти алкаши всякого рода. То есть это вообще уже совершенно бесполезные люди. Но их существование продолжается именно благодаря их связи через внешнее природное начало с вот с этим божественным наитием, пребывающим в мире природном. Но в гораздо худшем состоянии они оказываются, очутившись в том мире. Потому что этой связи больше нет, им нужно выполнять какие-то служения, а они их выполнять не в состоянии. Если сравнить их с такими злыми людьми, которые в этом мире выполняют служение из себелюбия, то, как ни странно, положение этих вторых гораздо лучше в том мире. Потому что они в состоянии все-таки какие-то служения выполнять. Пусть исходя из своих адских побуждений. Те же, которые вообще в этом мире никаких служений не выполняли, оказываются в положении самых жалких и подчиненных рабов. Даже в адах. С их точки зрения это будет несправедливо. Когда они читают, а часть из них продолжает читать, допустим, Евангелие, и уповают на то, что вот в Царстве Божьем за то, что я тут не приобретал богатств неправедных, никому не портил жизнь, а просто там пил, воровал потихоньку, меня, ну, ходил, конючил милостыню, меня, так сказать, Господь возвеличит и возведет в самые высшие чертоги Царствия Небесного, в том мире они сталкиваются с их точки зрения вообще с наибольшей несправедливостью, какая только может быть. Что те, которые в этом мире занимались, то есть были даже вроде бы более внутренними злыми, чем они, но тем не менее исполняли какие-то полезные служения, оказываются их начальниками и господами, хотя с их точки зрения они должны быть покараны даже еще больше, чем они. Но суть заключается именно в том, что перед Господом личностность не имеет никакого значения. Значение имеет только служение. И каковы служения, таковы и качества личности. Если личность исполняет внутреннее служение высокого порядка, то она перед Господом становится ангелом высокого порядка. Если она исполняет внешнее служение высокого порядка, пусть внутри него никаких служений нет, то оно и в аду ставится начальником над теми, которые не привыкли вообще никаких служений исполнять, ни хороших, ни плохих, а пребывать просто под гнилой разлагающейся массой. С другой стороны, конечно, быть начальником в аду тоже привилегия, достаточно сомнительная. Но это уже, как говорится, выбор всякого сам по себе. Кстати, в духовном дневнике и в некоторых местах Сванбург описывает, что люди, которые пребывали в очень глубоких ересях, в очень, так сказать, страшных, ну, внутренних смертельных грехах, то есть любви себя и любви к миру, попадая в тот мир, там все равно назначаются управляющими и начальниками. Только управляющими и начальниками в аду. И опять же, люди, привыкшие к безделью, к нежеланию, что бы то ни было делать, к жизни исключительно за счет других, особенно попрошайки всякого рода, они в том мире пребывают в самом жалком состоянии, вопреки тому твердому убеждению, которое они заимствуют из буквального смысла Нового Завета. Более того, по причине своего отрешения от внутреннего понимания того, что такое жизнь и что такое смерть, современный человек боится совсем не того, чего он должен бы бояться. То есть для современного человека смерть является как бы абсолютным злом, превышающим все остальное зло в мире вместе взятое. Он бы и тут согласился жить хоть в концлагере, хоть под тяжким надзором, хоть под тяжкой работой, лишь бы жить вечно. Если вы помните, люди, попавшие в нацистские концлагеря, в сталинские концлагеря, предпочитали карабкаться, сопротивляться до последнего, даже потеряв всякую надежду выйти оттуда, лишь бы продлить свое существование еще хоть на день, хоть на минуту, хоть на секунду. Именно потому, что для них жизнь и существование телесное слились в одно понятие. И поэтому для них прекращение телесного существования стало равнозначно смерти. То есть действительно самому страшному несчастью, которое может личность в этом мире настичь. Только вместо того, чтобы бояться подлинной смерти, смерти духовной, они, живя в мире следствий, думая о последствиях и страдая по этим следствиям, отчаянно цепляются за ту видимость смерти и жизни, которая существует на их материальном, то есть самом последнем телесном уровне по соответствию. И более того, существование человека в теле и существование человека по отрешению от тела – это не два различных существования, это не две различных жизни, это продолжение одного и того же существования. Более того, говоря по большому счету, это даже не продолжение, а это просто две грани одного и того же существования. Только его природная составляющая и его духовная составляющая. По этой причине очень многие, которые, так сказать, умерли, отрешились от тела в том мире, даже не подозревают о том, что они действительно умерли, и что они действительно находятся уже не в том мире телесном, в котором они были раньше. И это очень интересный момент. В небесном учении веры сказано, что люди, не верившие в жизнь после смерти в теле, продолжают не верить в нее и по отрешению от тела, что казалось бы нонсенс с нашей человеческой точки зрения, ибо нам кажется, что в том мире это должно быть катастрофически очевидно. Судмург описывает одного духа, с которым он разговаривал, и который был твердо убежден, что он все еще продолжает жить в мире, которому он объяснил, что тот на самом деле находится уже в мире духовном, и что он дух. Он ему показал через то, что он его внимание сосредоточил на некоторых духовных феноменах. То есть он пробудил его материальную память и показал ему: «Инночка, может, ты его вынесешь?» И показал ему, что те же вещи, которые он воспринимал духовно, на самом деле сейчас не материально, на самом деле с ним происходит духовно. И этот человек страшно испугался и с криком «Я дух, я дух, я дух» в ужасе побежал от него куда-то подальше. То есть, когда он решил, что он привидение, что он умер. Именно от того, что наше восприятие нашего бытия в теле, существование в теле, вернее, и существование после тела, представляется нам как бы двумя совершенно различными существованиями. Но на самом деле это как бы лишь две составляющие одной пирамиды, как бы две матрешки, вложенные одна в другую, которые существуют в определенном смысле даже параллельно, но воспринимаются нами раздельно, если мы сравниваем, конечно, их, потому что если мы не сравниваем, то мы вообще этого никогда не воспримем. Именно потому, что мы привыкли мыслить через пространство и время. То есть мыслить обо всем в последовательности линейной, а не в последовательности дискретной, то есть нисходящей от высшего к низшему и от духовного к материальному. Так как люди в мире духовном, то есть, скажем, духе, лишены этого сравнения, так как две составляющих одного и того же существования практически никогда не пересекаются, а пересекаться они могут только через память, которая в мире духовном усыплена и уже пребывает как неподвижный базис, в мире же телесном мы не имеем вот этой вот связи памяти, памяти о мире духовном. То есть, когда память работает только в одном направлении, то поэтому у человека и продолжает существовать такая иллюзия, если он в состоянии на эту тему поразмышлять и сосредоточиться, что он умирает и вступает в некое новое существование, то есть существование духовное. Кстати, многие, которые в этом мире обрели возможность видеть, воспринимать лежащий рядом духовный мир, и которые делали заключение, опять же, исходя из своих человеческих представлений, как эти миры связаны, вот они-то как раз и изобрели вот эту твердую, четкую парадигму того, что человек сначала живет, потом умирает, потом вступает в мир вечный. И парадигма эта настолько утверждена в умах человеческих, что даже божественное слово вынуждено говорить с человеком посредством этого самого стереотипа, который с действительностью на самом деле имеет не больше общего, чем, скажем, та иллюзия, что Солнце вращается вокруг Земли. Если говорить по этой иллюзии, то человек по отрешению от тела претерпевает весьма кардинальную перемену внешних атрибутов своего бытия. То есть, когда это видится по этой самой внутренней иллюзии, то есть по иллюзии того, что человек умирает, возрождается к жизни вечной, то выглядит это приблизительно так, словно все внешние формы его существования меняются кардинально. Вступая в мир духов, вскоре по восстановлении своем, человек сохраняет мирской облик свой и речь, потому что еще пребывает во внешности своей, и внутреннее начало его еще не отверсты. Это есть первое состояние человека по кончине его. Но затем лицо его изменяется и принимает совсем иной вид, вполне согласный с побуждением его или той господствующей любовью, в которой пребывает внутреннее начало духа его, когда он был еще на земле его плоти. Ибо лицо духа в человеке весьма отличено от лица телесного. Последнее дается от родителей, первое же есть изображение чувств его. В этот образ дух облекается по смертной жизни своей, когда он лишается внешности своей, и внутренне его разоблачается. Это третье состояние человека. Мне случалось видать недавних пришельцев в тот мир, и я узнавал их по лицу и по речи, но впоследствии я уже не узнавал их. Жившие в чувствах добрых принимали облик прекрасный, а жившие в чувствах дурных облик безобразный, ибо дух человека сам по себе есть ничто иное, как побуждение любви его, а лицо или вид его – внешний их образ». Лицо меняется потому, что в той жизни нельзя, притворяясь, высказывать те чувства, которых нет. Нельзя принимать лицо или образ, противный господствующей любви твоей. Там все приводятся в такое состояние, что вынуждены говорить как мысли, а лицом и телодвижениями выражать то, чего хотят. Поэтому лицо каждого и делается образом или выражением его внутренних чувств. Поэтому также все знавшие друг друга в миру знаются и в мире духов, но не знаются более в раю и в аду. То есть Если говорить по существованию, а вот это место в небесном учении веры, видимо, говорит исключительно по понятию существования и жизни, то создается впечатление, что человек проходит какой-то определенный путь. Вот там мы читаем, что человек живет не более 30 лет в мире духов, а потом приходит на небеса. Но суть заключается в том, что в мире духовном нет времени. Но мир духовный, расположенный между высшим духовным состоянием и между состоянием человека чисто телесного материальным, когда он мыслит по пространству и по времени, и по личности, этот мир еще как бы инфицирован вот этим вот человеческим представлением. Более того, те, которые пребывают в абсолютном видении, те, даже обретаясь в теле, то есть их постижения даже в теле кардинально отличаются от этих общечеловеческих постижений. То есть те, которые в состоянии приобщаться к мышлению от вечности, те видят свою жизнь как бы наоборот. То есть они ее видят не восходящей от жизни телесной, через умирание, через развитие мира духов и так далее, а наоборот, они видят вечность, закрепленную раз и навсегда в телесных сущностях. Но, и я опять же это подчеркну, такое состояние практически невозможно для людей нашей эпохи, нашего времени и нашего человечества. Не потому, что каждый отдельный человек теоретически не может так преобразован. Но суть заключается в том, что этот человек является составляющим общества, и значит некоего общественного ментального процесса. И этот процесс составляет, наидствует во все органические и неорганические субстанции его личности. То есть для того, чтобы воспринять мир так, как он есть, человек должен был бы удалиться от своего человечества, потом изгнать его из себя, и потом тогда его как молния пронизало бы вот это видение, но неизвестно, выдержали бы его телесное начало, то прозрение, то есть способность видеть одновременно прошлое, настоящее, будущее, свое собственное, которым на самом деле обладает Господь один, но уже по отношению к всему человечеству. Только ангелы на высших небесах в состоянии ретроспективным взглядом, взирая назад, видеть себя от вечности и до телесности. На этом же уровне сознания, то есть на телесном, мы видим все наоборот себя от телесности и до вечности. Но при этом очень важно понимать, что это иллюзия. То есть не превращать, не то что иллюзия, но видимость. То есть не превращать видимость в ложность, подтверждением ее. То есть вся беда нашего человечества заключается в том, что мы, живя в видимостях, через подтверждение превращаем эти видимости в ложности. Представление о том, что человек сначала рождается в теле, живет в теле умирает, потом рождается в другой жизни и живет в ней, там потом входит на небесах, это все видимость. Более того, это видимость, вот вся жизнь человека, от его рождения и до его завершения в небе или в аду, отражает подлинную реальность. Подлинная же реальность относится исключительно к внутренним процессам его возрождения, восстановления, или наоборот, в противоположном смысле, его духовной смерти и вечного проклятия. То есть вот все вот эти наши индивидуальные процессы, связанные с каждым индивидуальным шагом нашей судьбы, они на самом деле только изображают и заключают в себе нашу внутреннюю книгу жизни. То есть книгу, говорящую исключительно языком духовным. Причем прочесть эту книгу на самом деле сможет только высшее ангельское сознание, если мы его когда-либо достигнем. Вот когда изображаются эти книги при последнем суде, открывающиеся, на самом деле изображается осознание своей жизни человеком через рациональное начало в том мире. Причем это рациональное принадлежит или ему, то есть Богу в нем, или Богу, но вне его, идущее как бы внешнее найти. И эти книги, они могут быть страшными, они могут быть прекрасными, они могут быть величественными, они могут быть возвышенными, но жизни в них нет, как нет жизни в буквах всех вот этих вот печатных книг, издаваемых типографским способом на нашей земле. Потому что подлинная жизнь обретается во внутренних началах человека. И если эта жизнь в нем от Господа пребывает, то есть если в нем старый человек умер, был похоронен, родился новый, произошло возрождение, то он сможет когда-нибудь видеть книгу своей жизни в правильной перспективе, то есть в перспективе, восходящей от вечности и нисходящей к временности. Если же человек не родился, если же он мертв, то прочесть эту книгу будет некому. Когда мы смотрим на мертвых людей по мирским понятиям, нам кажется, что они живут, потому что мы заблуждаемся, принимая жизнь за существование. Мы на самом деле видим только, что они существуют. Более того, мы видим существование вот этих вот написанных проклятых книг, книг смерти, противоположных книге жизни. Но мы этого не видим. Мы не видим, что за этой книгой нет жизни. Нет подлинной высшей ангельской личности. И поэтому нам кажется, что мы видим живых существ. Хотя мы видим существование без жизни. Это как ветер, когда он несет листья, то нам представляется, что в этой колонне пребывает некий дух, который оживотворяет вот эти листья, летящие по ветру. А на самом деле мы видим существование без жизни. То есть это с наглядностью существует, но не живет. Единственное, что еще хотелось бы сказать в конце, и это опять же заимствовано из небесного учения веры, там иногда после долгих размышлений следует такая фраза, что это все так, как есть, но это несущественно и не обязательно для возрождения человеческого и спасения. То есть все, что я рассказал, это необыкновенно интересно. Все, что я рассказал, если это правильно понять, это может возвысить наши мысли, если будет что возвышать. И приблизить их к мыслям ангельским, которые в состоянии воспринимать все явления, все феномены, существующие в мире бытия, во Вселенной, вне пространства и вне времени. Но опять же, многие люди спасаются и не зная об этом. То есть пребывая вот в этой вот иллюзии того, что они рождаются, живут как люди, восходят на небеса. И не зная до того момента, когда они утвердятся в своем месте на небесах, как реальность выглядит на самом деле. Но опять же, для человека важно приобрести все божественное благо через божественное служение, то есть приобщиться к нему. И для него важно не подтвердить свои иллюзии, то есть не подтвердить видимости и не сделать их лжами в себе. Ибо тогда он не сможет приобщиться к божественному благу, и его ум не сможет быть преобразован. Опять же, я говорю в данном случае из видимости. Но для нас эта видимость в высшей степени актуальна. Потому что мы не просто думаем этими видимостями, мы ими существуем. Но чтобы наше существование исполнилось подлинно внутренней жизни, нам прежде всего нужно быть сосредоточенным на том, что эта жизнь дает. То есть на благах, благих служениях, очищении себя от грехов. И если мы будем достойны, если наше возрождение позволит нам подняться до этого уровня созерцания, то мы, может быть, даже и при этой жизни сумеем временами, отрешаясь от пространства и времени, и мысли исключительно мыслями ангельскими, приобщаться к видению этой жизни так, как оно есть. То есть видеть ее не от природных начал вечности, а наоборот, от вечности и до природных начал. Я имею в виду не просто жизнь вообще, но и свою собственную. Но это, опять же, само по себе не даст нам ни спасения, ни утверждения в божественном благе и божественной истине. Потому что утверждение в этих божественных благах истины может дать только кропотливая работа, пусть в видимостях, пусть даже в очень густых тучах этих видимостей, лишь бы на них был знак священной Господней радуги. Но, еще раз подчеркиваю, если в умах ваших будет пребывать хотя бы тень той идеи, что жизнь и существование – это не одно и то же, что жизнь – это пребывание во благе и в божественной истине, а существование наше и так уже дано нам Господом и отнято от нас быть не может, это не просто поможет вам лучше совершенствоваться в познавании всего относящегося к небесному учению веры, если это станет твердым убеждением вашего сознания, это поможет вам легче проходить и по этой жизни, так как вы перестанете бояться того главного страха, которого подвержено подавляющее большинство жителей этого человечества, то есть страха прерывания своего существования. Оно станет для вас абсолютной и единственной аксиомой. И вы тогда будете бояться того, что действительно надо бояться. Как говорит Евангелие, бойтесь не тех, кто разрушают тело, а душу разрушить не могут. А тех, кто разрушают душу, и через это разрушают тело. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас, руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердце наше. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавство, нелживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда он присутствует, возбуждая и постоянно осуждая. И всегда, когда удается ему отвернуть сердце наше от тебя, Боже, он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Да, надо прошить, знаешь, не
будет. Просто я в вашей хате.
На работу вам.
Я, у меня клапан слабый здесь вот, и он падает.
А, да, да.
А что это должно?
А кто-то стрелял. Свои запасы.
Так что это не виноват.
Точно, я говорю, так говорили, кто-то зашел.
Ну что?
Ну, что?